Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас грустная тема. Мы прощаемся с замечательным режиссером радио, человеком, голос которого слышала вся страна 9 мая в течение многих-многих лет. Народным артистом России Евгением Хорошевцевым. Мы работали много вместе. Мы сделали много спектаклей, программ. Он умел работать легко, весело и необычайно талантливо. До того, как он ушел из жизни, мы встретились, было это в больнице. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию запись этого интервью. Женя был уже, конечно, очень нездоров. Но чем больше мы говорили, тем больше он оживлялся. В общем, послушайте сами. Скажи мне, пожалуйста, когда вообще началась Красная площадь в твоей жизни?
В 68-м году.
А как это? Тебя куда-то вызвали?
Ты на Липовецкого помнишь?
Конечно, Анатолий Липовецкий, легенда.
Он привел меня к вам, в музыкальную редакцию, сказал, что я тебя буду учить режиссуре. Мне понравился твой голос, сказал Анатолий Давыдович.
Кто-то до этого это делал?
Анатолий Давыдович.
Так.
Он же записывал все лозунги и призывы ЦК КПСС на Красной площади. И пригласил меня, чтобы я записывал Левитана и Высоцкую. Как звукорежиссер, да, как звукорежиссер, да. Но я на больше и не рассчитывал пока, что там было-то. Лето тоже было немного.
Конечно, да. Нисколько.
68-й год, это сколько же было-то. Я стал его записывать, делал какие-то свои замечания, ну, как обычно, это было.
Левитана.
Да, Левитана, да.
Ничего себе. Ну, он спокойный?
Он спокойный. Я говорю, мне кажется, что здесь надо инверсию вверх сделать. А вы делаете инверсию вниз. Он так говорит, ты знаешь, что такое инверсия? Я говорю, знаю, это...
Но он тебя звал Женечка,
я помню это. Ну хорошо, давайте так сделаем. Давайте я еще раз прочту. Если нет, то вы мне еще покажете, придете в студию и запишите сами. Я говорю, ну хорошо. Он, значит, записал, я говорю, все нормально, вопросов больше нет. Он говорит, иди сюда. Я шел в студию, первая студия была, знаешь, первая я зашел, там она большая, где они все концерты вели.
В ДЗЗ?
Да, в ДЗЗ, конечно, дом заразных заболеваний, как вы его звали.
Да.
А заразных, потому что любовь. К такому искусству она неисчерпаема была там.
Да.
Это было какое-то старое здание со своей жизнью, своей аурой. Там всегда стояла вот эта вот атмосфера творчества.
Да,
большого.
На всех этих этажах.
На всех. Это,
во всем доме.
Об этом интересно говорить в том плане, что это все осталось здесь. Это никуда не ушло. И это любишь все время.
Как ты начал вести это?
Ну, там мне говорит, иди прочитай. Я пришел, все. Да здравствует 1 мая, день международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма, за мир, демократию и социализм. Ура! Там говорит, вы знаете, Женя, я вам скажу так, теперь все Красные площади, я буду читать только с вами, до конца своей жизни. Понимаешь, это все так и произошло.
Так все и было.
Я потом сам уже записывал, сам как режиссер, вызывал актеров всех. Но это делалось все при горкоме партии. В подаче ее они брали студии, они брали все. Они оплачивали это дело. И сначала, значит, мы долго спорили о том, почему мне сделать нам живьем это все.
Мы всегда с тобой хотели живьем.
Да, на Красной площади.
Никто не разрешил.
Вот, все-таки сделали нам там студию. Руководитель Воронков, по-моему, был такой, ты помнишь, да?
Да, конечно.
И Воронков сделал студию на Красной площади в ГУМе на каком-то этаже, что окна выходили прямо на мавзолей. И мы сидели и смотрели, там была хорошая студия. Как только все закончилось, все сломали.
Ты делаешь все живьем.
Да, да, да.
Я смотрела вот последний твой выход.
Да.
Там не было ни одной запинки.
Ну, это сложно, репетируем. А Спасскую башню не один тоже читает. 3 часа сижу, уже сил нету. А я сижу 3 часа. Там же нужно все запомнить, что куда, кто как идет.
Знаешь? А там у тебя что-то написано? Выход
написано,
во столько-то?
Нет. Выход во столько-то я не пишу. Кто это знает, во столько? 3 часа идет она. Просто ты следишь и все. Ну, например, сейчас меняется, будет этот, а не этот.
То есть ты практически делаешь живой комментарий?
Да, конечно. Да.
Происходящего?
Да, аппарат, как я веду.
Аппарат.
Тоже живой комментарий. Это же комментарий. Есть такая обстановка, такая. Вы что делаете? Вы диктор? Я говорю, нет, я комментирую, я комментарий делаю.
То есть ты, не умаляя работу диктора,
нет.
Но ты комментатор.
Я комментатор.
Это самый настоящий комментарий.
Вот сейчас, да. Но я иногда и веду как ведущий за руль. Вот. А в данном случае Красная площадь, в смысле парад, и это комментируется все.
Раньше надо было сдавать горкому Красную площадь.
Но сейчас прямо мы даже прямо такой. И сейчас тоже мы сдаем.
Тоже, да?
Министр обороны, а как же, они заводят.
А, ну да.
На Красной площади же идут репетиции. Загоняют тебя в будку, и ты там ты сидишь.
За сколько начинается твоя подготовка к этому?
За месяц. Они там не больше полугода там возятся. Шаг, чеканят там и все. Это другое дело.
У каждого своя работа. Как это, я даже себе не представляю, в Кремле происходит?
Ты будешь знать тем-то, тем-то, тем-то. Я говорю, понял, приходи туда на репетицию за день. Я прихожу, дают мне текст, но там немного. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. А где бывает, немного надо читать, на награждение, например, да?
Да.
Там кто? Орденом дружбы награждается Иванов Сергей Сергеевич, начальник та-та-та-та-та-та-та.
Ну вот это вот четко все высчитывается, пока человек идет.
Нет, это когда это Путин идет, да, это нужно считать. Когда на сцену выходит, когда он выходит из двери и идет, это нужно посчитать так, чтобы он из двери дошел до трибуны, и я успел его закончить вместе с фанфарой.
А приходилось тебе как-то вот пересекаться с Владимиром Владимировичем?
Все время пересекаешься.
Теперь вновь возрождены спектакли. Ты знаешь об этом?
Знаю, да. Слава Богу, Господи.
Слава Богу.
Многое из того, что я делал в свое время вместе там с Баталовым,
да,
и с другими актерами, и с Савва Кулиш, там, театр Ленинского комсомолка,
Захаров.
С театром на Малой Бронной был потрясающий
Эфрос,
да.
Вот. Ты работал с ним?
Да, работал с ним, мы делали как раз спектакли очень много с ним.
На радио,
на
да?
На радио, да, да. Сейчас спорили как. С Баталовым, например, он говорит, это неправильно. Я говорю, ну иди сделай сам тогда все. Он говорит, а ничего выдается, когда я не умею вчера водить. Сейчас будем искать другой вариант. Не понравится, сейчас сделаем другой вариант. Это сказка вообще была. Не только он, а Славка Люшин, с которым мы сделали спектакль, которым потом он сам телевидение сыграл, как он назывался-то. Считывай, я тоже с Верником делал на радио.
Ну вот интересно, я очень хорошо помню спектакль с Баталовым, твой, «Герой нашего времени».
Герой, да, да.
Там было несколько частей.
Там сложный очень спектакль, потому что он был первый стерео-спектакль. Он же стерео.
Угу.
Это значит, нужно было продумать все мизансцены, откуда выходит слева, справа, куда идет. Как на сцене работаешь, понимаешь?
Да.
То есть это очень сложная штука, это надо было вести все. Его говорит, ты пойдешь вот сюда, подходишь к этому микрофону, говоришь здесь, потом чуть-чуть отходишь назад и идешь влево, вообще влево.
И все это в студии.
Все это в студии, да.
Довольно небольшой студии.
Небольшой, да, да, да. Ну, седьмая студия, ты же знаешь.
Да, и артист должен был вообразить себе, да,
да,
что
да,
это
да,
совсем
да, да,
даже не студия.
Нет, что это не студия, что это улица, допустим, или что-то еще. Режиссеров, его задача в другом. Рассказать смысл того диалога или какой-то сцены. Что вы делаете, куда вы идете и зачем вы идете. Слушатели не слышат, не видят картинки, как на телевидении, да? Он только слушает голосом. Надо, значит, показать атмосферу этого, да? Как мы, я помню, с Саввой Кулешом записывали радиоспектакль, как же он назывался-то? Два человека играют. Люпшин и еще один актер, забыл его фамилию. Дело касалось какого-то там военного времени. Они попали в ловушку, значит, не выйти. И начинают думать, как выйти, да? Окошечко маленькое, вдруг слышит, как муха об него вьется. А вот это стекло, надо было ее записать, чтобы они поняли смысл этой мухи. Что она не может вырваться. А куда уж они вырвутся, да? Когда там тысяча человек уже стоит и ждет. Надо было искать звуки ходьбы, окружающей температуры или что-то такое еще, чтобы было понятно, что это зимой происходит.
А репетиции были у актеров?
У актеров были, конечно, они репетировали.
То есть ты с ними и репетировал?
Не я, а с ними кто главный режиссер?
Да.
А я режиссер по звуку.
Подожди, ты звукорежиссер. То есть все, что мы слышали потом в «Герое нашего времени»,
это все сделано,
ну вот целиком ручками, уже.
Целиком.
С ручками.
Ручками, да.
Пульт. И ты, так я
да,
понимаю,
пульт, да? Я, да?
А там много было всего.
Ой, да, о чем ты? Там столько было много всего. Например, в наше время, когда они встречаются, гром идет, дождь, они скрылись, и как долбанул гром прямо в центр пещеры. И все это разлетелось в разные стороны. Па-па-па-па-па-па-па. Вот эти все звуки. Надо было сделать, продумать, крутить ручками. Это сложное дело. Там еще ринг, удары все эти. Я не устраиваю эти удары, потому что они не перчатками сделаны. Мы нашли перчатки, пришли в буфет вниз, когда мы девочки были у нас. Зина или кто там, я не помню.
Лида.
Вот, и Лида, значит, говорит, что хотите, Сава говорит, кто там мясо рубит или что делает? Можешь подойти? Ну иди, заходи. А тут по мясу бьет, что-то отбивает или что-то. Он говорит, о, дай мне эту душу, я сейчас мы запишем удары.
Это Кулиш.
Кулиш, да. Мы взяли эту тушу, принесли ее наверх в студию и стали его записывать. Удар слышны? Или как, так сказать, никто не понимал, как сделать удар, от которой челюсть отломается. Как это сделать? Удар такой силы должен быть. Думали. Да. Наконец я беру спички, значит, курил тогда, я, значит, спички беру. Ой, так звук-то, это тот, который нужно. Коробку спичек взял, и вместе с ударом, когда удар наносится, ам, этот хруст здесь, и удар по телу в мясо. Вот все придумано уже, да?
Это несмотря на то, что у нас была довольно приличная шумотека.
Да, конечно.
А сколько нет. еще надо было туда надо внести? Было,
еще много надо было. Я помню, ездил с героем того же времени туда, в Тамань, записывать море, для того, чтобы это было правда.
А Москва-реку нельзя было?
Не,
другое абсолютно.
Да, другое звучание абсолютно. И они так подошли под музыку, вот какого-то специально были сделаны, понимаешь? Потом, значит, выход коней из стойла утром, да, когда выпускали всех лошадей, и они по коридору бежали вниз на луг, да? А я с Нагрой взял Нагру.
Давай скажем, что это такое. Такой огромный, типа, репортер. Ну,
тяжелый репортер.
Безумно тяжелый.
Но тяжелый очень. Вот, и я сел на лошадь, и с этой лошади как пустили, я понял, что я вряд ли дойду вообще до низа.
А ты вообще раньше?
Я предполагал, как нужно сидеть, как нужно сделать.
Но никогда не.
Никогда не. А тут же как выпустили, эти же дуры, они помчались вниз, им погулять, травки съесть. Такое получило удовольствие. Я сползаю вниз уже, все падает, думаю, все, я не встану. Потом раз зацепился, поднялся, все-таки встал, да? Но это было опасно, вообще, понимаешь, оказывается.
Но об этом не думалось.
Это были какие-то вещи очень интересные тем, что ты выдумывала звук. Вот все дело, понимаешь? А потом оказалось, что когда лошадь бежит по кругу, там звука нет. Там качается почка, и она хрипит так. Чего говорит? Оказывается, эта почка так у лошади бьет. Я сначала не понимаю, в чем дело. Бежит, цокот идет, да, цокот какой-то, да. Оказывается, еще лучше там еще внутри идет. А это тебе не нужно. Ты как записывать? Ладошками.
И тогда получилось.
И тогда получилось.
А какие потрясающие программы ты делал? Ты помнишь новогоднюю ночь?
Конечно, новогоднюю ночь.
Ежегодная новогодняя ночь.
Это смешно было.
4 или 6 часов хронометраж?
4 часа.
4 часа, да?
Да, с 12 до 4.
Там было все.
Все было, да.
И надо было сделать так, чтобы те, которые не могут смотреть «Огонек»,
да,
могли тоже получить свое удовольствие.
Да, ну, конечно.
Мало ли,
да,
как у кого, да, что.
Телевизора не было тогда еще.
Не у всех, не у конечно. Всех, да. А потом раньше же слушали и в юртах, и вообще где только не слушали. И на кораблях, помнишь? И что у тебя было всегда, это потрясающая способность придумать.
Чему кто и придумал?
Придумал, а потом тебе же это и надо было сделать.
Ну да.
Но все-таки я помню один случай в твоей жизни, когда очень большой артист и очень любимый артист, не буду его называть, потому что он очень любимый.
Я понимаю, как ты говоришь.
Не мог прочитать, ты помнишь, Алеша «Дороги Смоленщины».
Да.
Но не, он очень к себе относился, серьезно.
Да, я знаю.
Он говорил, ну не получается у меня, ну не могу я. И тогда он сказал, Жень, покажи. И ты ему только маленький посыл дал, но своим же голосом.
Да, да, да.
И дальше уже,
все.
Уже все пошло.
А Сруктон, насколько я читал?
А что? Вот расскажи, Сруктон.
А он читал Пушкина и что-то такое еще. Я говорю, неправильно. А ты еще будешь мне говорить, что правильно, что
неправильно. А он такой был, да?
Ну, он не такой был, но он это в легкости вполне.
Ну, да.
Ну, я найду, как я говорю, ну, попробуй себе. Не получалось. Потом мы нашли с ним общий язык. Я сказал, мне кажется, здесь надо просто уйти инверсии вверх, чуть-чуть приподнять это и тут же голосом опустить. А, это интересно. А зачем? Я говорю, потому что это то-то ему объяснил. Не знаю. Я чувствую так, понимаешь? Я стихи очень хорошо чувствую. Вы помните? Вы все, конечно, помните. Как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате, и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше вниз, любимая. Меня вы не любили. Не знали вы, что в сумраке ночном я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Надо стихи не читать, как они написаны. Я до сих пор вспоминаю нашего великого композитора и поэта всех стихов, которые он писал. Резник, да. На Красной площади он меня попросил, ты прочитай мои стихи так, как ты чувствуешь. Я прочитал, он говорит, нет, я больше к тебе не подойду. Потому что ты так записал, что мне делать тут нечего. Автор – это автор, это авторское исполнение, понимаешь? А когда ты чувствуешь актерские, это несколько другие вещи.
Жень, ты знаешь, у тебя же были какие-то очень смешные случаи. Вот смотри, я правильно запомнила. Когда ты работал на радио «Волга», да, в Германии,
да,
какой-то был день Владимира Ильича Ленина.
День революции.
Ты сыграл.
День революции.
Ты оделся.
Я оделся, да.
Все сделал. Ленин.
Не я.
Вот расскажи, и ходил, поздравлял.
Это гример. Гример.
Ну, это идея-то твоя.
Они взяли идею гримера из Дефофильма немецкого. Он взял фотографию Ленина, мою взял фотографию. 4 часа он меня конопатил. Ну, все, сделал, все. Я сижу в комнате один, чтобы меня никто не видел. А это была комната как раз вот этот член военного совета Западного округа. И я сижу, значит, с газетой, как Ленин сидел, читал газету. И вдруг стукает. Я говорю, да, войдите. Он вдруг ходит, говорит, извините, Владимир Ильич, я не вовремя. Я говорю, нет, почему вовремя? Садитесь, пожалуйста. Расскажите, что у вас тут делается. Мне сразу что-то рассказывает. Он говорит, извините, у меня время уже все поджимает. И ушел. Вот. Не узнал меня. А потом, после концерта, говорит, ты меня напугал, я думал, что у меня уже шиза пошла.
Конечно.
Вот я схожу в комнату стена военного совета, а там сидит Ленин.
А помнишь, как ты пародировал? В общем, если бы ты занялся пародией, то был бы пародист.
Ну,
ты помнишь, да?
Помню, конечно, что.
Ты меня тогда обманул.
Чего?
Брежневым. Ты мне позвонил, да, от Брежнева.
Да.
Это вообще, это был просто...
Дорогие товарищи.
Да, ну ты прям вот что-то там...
Чувство глубокого удовлетворения, хочу сказать.
Да.
Вам приятно было работать с вами. Спасибо. Главное, что надо сделать его правильно.
А скажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то такие очень острые ситуации? Просто то, в чем ты работал и работаешь в течение всей своей жизни. Ведь могло быть все что угодно. Может, какая неточность. Тебя куда-то вызывали, что-то. Или нет, такого вообще не было?
Нет, не было. Один раз была такая штука, когда я что-то такое, даже не помню с кем, что-то произошло. Меня вызвал Виктор Васильевич Гришин, да.
Угу.
Он шикарный был мужик. Он говорит, пришла на тебя телега. Я говорю, что? Где ты что-то такое спародировал? Не меня, Брежнева. Я ничего не спародировал. Просто рассказал анекдот. Он говорит, какой анекдот? Я говорю, вот так, без всякого голоса говорю. Он говорит, нет, ты мне лучше его голосом расскажи. Я так не пойму. Звонит Леонид Ильич в Белый дом. Нажимает телефон, говорит, алло, да что за... Никто не отвечает почему-то. Здравствуйте, товарищ Рейган, не узнал вас, богатеньким будете. Он сказал, в этом роде, все, он рассмеялся, говорит, спасибо, это все? Я говорю, больше ничего не говорил. Дураки же, говорит, все. И сказал, не будем дразнить усей. На этот октябрь зови Высоцкую, пускай нас не там отвечает, а на следующий уже они говорили, что забудут.
А было ли что-то такое, чего ты боялся?
Конечно, боялся. Не дай бог, что в открытом эфире что-то скажешь. Эфир-то открытый. Вот что-то вот ляпнул, да?
Угу.
И не то. Все, привет.
Я сейчас вспомнила, как у нас с тобой была огромная-огромная программа. Это уже действительно все открыто, потому что это было в Лужниках. И мы с тобой вдвоем это вели. Программу должна была завершать группа Любэ. И мне позвонили и сказали, что Коля заболел. И приехало 2 автобуса из Люберец. И я говорю, Женя, ну что делать? Вот знаешь, я навсегда запомнила. Если бы не ты, у меня, может быть, бы и появилась паника. Ты мне сказал, спокойно, давай думать, какая может быть замена. Спокойно, иди звони, я все подержу. И ты работал, пока я звонила. А зал ждал этого. И слава богу, Игорь Тальков оказался на месте, и он приехал.
Ну, когда мы сидим у микрофона, это уже нам не страшно.
Вот, ты понимаешь?
Это разные вещи, понимаешь? Не надо панику. У меня паника была, когда что-то я сказал своей подруге, Шелест, настоящий друг, что так вот, скажем так, мы много с ней что делали. Что-то она говорит, не скажи только, что это 25 лет московская, там что-то, да? Нет, я не скажу. И я сказал, говорит, пошла в эфир, мы имеем в виду Московской областной. То есть она поправила мне, да?
Угу. Да нет, а потом хуже нет, когда тебе говорят, смотри, это не скажи.
Ну, как у меня было с президентом, только что он заменил Путина, Медведев. Все говорят, только не ошибись, не скажи, что это Ирина Ильича, ребят. Ну, перестаньте, я говорю, как мне это? Не надо перед началом мне грузить. Я иду его объявлять, а это в первый раз был выход на зрителя. Потому что это и проскочило. Я жду, когда он выйдет, а его нету. Но это из другого места. Пока я увидел, говорю, президент Российской Федерации Влад Дмитриевич Анатольевич Медведев. Первый засмеялся, кто придумал, леди из Питера. Потом засмеялись все. И он пошел довольный. Медведев, что так вот все вышло. Потрясающе было.
Скажи мне, пожалуйста, есть что-то, тебе очень много в жизни пришлось попробовать и сделать, придумать и выполнить. Это мало кому удается. Но есть то, что вот чего бы ты хотел коснуться, а не случилось.
Таких вещей я не касаюсь вообще. Я же понимаю, что я не смогу сделать это, я делать не буду.
А мечта?
Мечта, пускай она мечтает. Пока не дорастет до дела, понимаешь, пока ум не поймет, что ты сможешь это сделать. Я не могу сделать, например, концерт свой сделать, да, в честь 70-летия. Мне было очень интересно. Вот Ксения мне как раз написала тексты все, потрясающие тексты. Концерт шел 3 часа в Кремле, в большом зале, естественно.
Да, да.
Вот там и многие артисты были все, все бесплатно приехали, все. Спасибо им за это, я низко кланяюсь им всем. Там было все понятно, там я сказал, просто открывал новые неизвестные пути о том, что, оказывается, я в 5 лет уже пел в хоре детского радио, на 70-летие Иосифа Виссарионовича, Сталина, да. Хороша сегодня школа, та-ра-та-та-та, ла-па-да-па-да-па-да-па-па-па, пусть летит она, надо прямо слушать звезду, охотный, да. Маленький давай. Это было, почему этого бояться надо? Бояться не надо, надо говорить об этом. И что? Я говорю, так я не узнал Сталина-то. Заходит мужик какой-то низкого роста. Я говорю, кто это? Мне говорит, Сталин. Не может быть. Я говорю, он же здоровый такой всегда. Все портреты. Да, это Сталин мне. Такая девочка ответила. Я говорю, боже мой, господи. Не узнал и все. И заплакал. Потому что не узнал Сталина. Вот это было. Вот я рассказал. Вот все такие вот истории, которые прошли мимо меня, не сделав мне ничего плохого. Понимаешь? Хотя там можно было. После этого я побежал на улицу, увидеть его машину, где она стоит. Побежал к его машине, мне остановили, говорит, ты куда? Я говорю, я хочу товарища Сталина. 5 лет было, дураку. А он говорит, да нельзя к нему, он занят. Сейчас все, я говорю, мне нужно ему только попросить, чтобы он дал мне с бабушкой квартиру. Потому что мы не можем жить больше, там сейчас сносить будут нас. И если нас разлучат, то я не знаю, с кем я буду. Говорит, пацан, ты слышишь? Я говорю, слышу. И иди, чтобы мы тебя больше не видели здесь. Иначе сейчас мы тебя отвезем в Лубянку. Будешь там сидеть, понял? А что такое Лубянка? Узнал бы там, понимаешь? Я убежал. А что делать? И опять я плакал. Чего не дали мне поговорить со Сталином? Ну, какая такая дурацкая вера, что это можно сделать. Но если попрошу, он поймет меня. Меня же не допустили к нему. И вот я рассказывал такие вещи, которые никто не знает. Зал был 6000 мест. Кремлевский зал, да? Потом такие аплодисменты меня строили, что я просто... Я еще и спел сам вместе с Зарой. Многие были...
Помнишь, как ты в Польше пел романс?
Да.
Все были в одном зале. Я смотрю, все потихоньку уходят в какой-то зал. Я тоже посмотрю.
А я стою, пою.
А ты стоишь, поешь, и собралась всех залов, да.
Вот так вот.
Да.
Я мог и пить бы еще, понимаешь?
Ну,
но, к сожалению...
А на арфе ты не помнишь, конечно.
На арфе?
Да. Я вообще обалдела. Думаю, господи, когда же он умел на арфе-то играть?
Ну, да.
Сел, эта девочка стоит, он ее или играл на арфе, да. Получается, что Сталина ты видел, Лениным ты был, Брежнева ты пародировал.
Я тоже с ним был, работал.
Путина ты просто представляешь всему народу. Вот это биография.
А Медведева?
И Медведева. Но самое главное, что все равно это без громких слов, это сердце нашей страны, это Красная площадь Москвы, да? И в самый такой ответственный и знаковый момент звучит твой голос.
Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Во знаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади парад победы.
И все-таки его мечта осуществилась. Мы слышали его 9 мая в год 75-летия Победы. И это вновь был народный артист России Евгений Хорошевцев. Вот такая сегодня у нас получилась программа «Мастера», и речь действительно шла о мастере. Всего доброго, будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера».